Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, в нашей московской студии председатель Комитета по международным делам Совета Федерации России, специальный представитель президента России по Судану. Итак, мы поговорим сегодня о том, кто такие друзья России, кто такие враги России. Попытаемся разобраться в международной политике. Наш телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Михаил Маргелов ответит на ваши вопросы. Пейджер в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Михаил Витальевич, ну все-таки давайте попробуем разобраться в теоретическом вопросе. Вот как вы, представитель правящего режима, эстаблишмента, можно сказать, видите вот эту расстановку сил на международной арене? Есть ли у России друзья, есть ли у нее враги?
Добрый вечер. Ну, вы знаете, вообще мне кажется, что в международной политике понятие «враги», «друзья» – это все термины из славного прошлого, из времен, наверное, политики 19-20 века. Сейчас мало кто говорит о дружбе, братстве.
Мало помните, было говорить. Славянское братство, ну, весь 19 век.
Ну, и всякое братство было потом, мы помним, да, и было нерушимое единство всех прогрессивных сил мира, и много чего еще было, да. Даже, на мой взгляд, сегодня слово «союзничество» уходит на второй план. Сегодня более актуально говорить о партнерстве, в том числе временном партнерстве, по каким-то конкретным проблемам, будь то проблемам сущностным или проблемам региональным. Но союзничество уже становится термином старомодным.
Ну что ж, но если говорить все-таки о том, что существует такая теория, что Россия очень заинтересована в том, чтобы международная напряженность в определенных регионах мира сохранялась. Мол, если эта напряженность будет сохраняться в регионе, например, Персидского залива или в отношениях Запада с Ираном, то цены на нефть будут сохраняться, по крайней мере, на приемлемом для нынешней российской власти уровне. И, мол, якобы исподволь Кремль подталкивает некоторые режимы, например, иранские, к тому, чтобы быть достаточно неуступчивыми в принципиальных для Запада вопросах. Что вы на это скажете?
Лихая точка зрения. Честное слово, лихая. Вот если бы все было так просто, если бы мир был бы настолько черно-белым, то, наверное, тогда была бы, имела бы право на существование и мировая закулиса, и верховное правительство всемирное, и верховный предиктор, и сионо-масонский заговор. Как жаль, что всего этого в мире нет, потому что тогда все было бы очень просто. Тогда бы вот те страшные российские политики, которые все это дело придумали, они бы, наверное, потом пошли бы договариваться с мировой закулисой, что-нибудь такое учинили бы удивительное, и вообще поделили бы мир пополам, попилив его ножовкой. Этого не происходит. И если мы говорим об относительно или не относительно высоких ценах на нефть, то сказать по правде, от них выигрывает далеко не только и не столько российский бюджет, но для начала семь сестер, семь крупнейших мировых нефтяных компаний, среди которых, напомню, нет ни одной российской.
Ну да, ЮКОС не надо было разорять. Стала бы восьмая сестричка.
Зато «Газпром» как окреп.
Ну, вы знаете, если уж к вам относиться не только как к специалисту по международным делам, но и человеку, который заседает в Совете Федерации и утверждает бюджет, тогда сразу надо вам сказать, если вы упоминаете «Газпром», что «Газпром» находится в несколько отличающемся положении от других компаний. Он платит достаточно заметно меньше, сообразно своим доходам, чем, собственно, нефтяные компании. У него особое положение.
Ну, это не единственная особая российская компания. Так называемые естественные монополии. Это и РАУ, и РЖД, и «Газпром», и «Роснефть», и в определенной степени крупные госкорпорации вообще в таком достаточно преференциальном положении находятся. И неспроста идет как вы выразились, в российском режиме, вот прямо внутри, жесточайшая...
Где вы заседаете.
Совершенно так. Верно, в том числе и там, где я заседаю. Достаточно жесткая дискуссия по поводу того, как долго вот это вот чудесное преференциальное положение для госкорпораций, госкомпаний будет сохраняться. Думаю, что не очень долго.
Ну что ж, вернемся все-таки на международную арену. Вот ситуация с перезагрузкой. Перезагрузка отношений России и США. Был визит Барака Обамы. Было заметно, кстати, смягчение вот этой вот, я бы сказал, такой Леонтьевско-Пушковско, там еще, кажется, Шевченко есть такой, вот шевченковской антиамериканской пропаганды. Видите ли вы реальную перезагрузку с учетом того, что нужно и российской власти, и американской решать ряд, ну, таких больных проблем? Ну, например, американцам хорошо было бы заручиться 100% поддержкой России в транзите грузов военного назначения в Афганистан. Есть проблема договора СНВ, который истекает, и так далее.
Вообще меня не покидает удивление последние месяцы, в особенности после поездки с российским президентом в США на так называемую министерскую неделю сессии Генассамблеи ООН. У меня ощущение, что в двух правительствах, в двух администрациях, я имею в виду в российской и в американской, сегодня оптимистов по поводу перезагрузки значительно больше, чем среди аналитиков, журналистов, так называемого интеллектуального сообщества. Ситуация разительно отличается от того, что мы видели, скажем, в 99-2000 году. Я когда... В том году был в Денвере на съезде Демократической партии США, общался там с многими из тех, кто сейчас занимает первые позиции в американской администрации. Меня еще тогда поразило, насколько вот эта идея не отталкивать и доминировать, как это было в бушевской администрации, а вовлекать и находить точки соприкосновения, у демократов реально... серьезно воспринимается. Отрадно, что и в российском руководстве идея перезагрузки тоже была воспринята очень серьезно. И у меня складывается ощущение, что на уровне профессионалов идет реальный хороший диалог, и в декабре мы выйдем на подписание нового договора.
Михаил Витальевич, а все-таки где база для прагматических отношений США и России? Ведь экономической базы все-таки не очень видно. То есть это что? Все-таки ситуация вот в этих горячих точках, которые, безусловно, беспокоят Вашингтон больше, чем положение в России, то есть Иран, Афганистан, Ближний Восток.
Ну вот смотрите, за последние 18 лет... Надо сказать, по причине наших общих недоработок и наших американских, мы не смогли создать новую позитивную повестку дня в наших двусторонних отношениях. Посему сегодня спасительной соломинкой для нас явилось действовать по пословице «все новое – это хорошо забытое старое». Вот мы вспомнили тему нераспространения ядерного оружия, тему ядерного разоружения, начали с этого. Дальше идем по пути противодействия общим угрозам и борьбы с общими врагами. Тоже, на самом деле, стратегически не самая долгоиграющая история, потому что дружить против, ну, это всегда скорее задача тактическая, дружить надо во имя чего-то. Именно поэтому мы сегодня говорим нашим американским партнерам, то, что мы делаем, предоставляя транзит на Афганистан, выражая готовность сотрудничать, там, не знаю, в подготовке афганских кадров, в создании механизмов безопасности вокруг Афганистана и его соседей. Это лишь первый шаг. Надо думать над неким новым, если хотите, планом Маршалла для Афганистана. Там надо создавать экономику общими усилиями. Только тогда эту страну можно из разряда стран-изгоев перевести в разряд нормальных стран. И Афганистан может стать, наверное, в какой-то степени лабораторией, некой моделью. Но этим никоим образом нельзя ограничиваться. Надо идти дальше, создавая двустороннюю позитивную повестку дня в отношениях.
Я напомню слушателям Радио Свобода. У нас сегодня в гостях Михаил Маргелов. И мы поговорим об остальных международных проблемах чуть позже, после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Достоин ли маршал Язов высокой государственной награды, врученной ему накануне в Кремле? Об этом спорит генерал-лейтенант в отставке фронтовик Михаил Титов и обозреватель портала «Грани.ру» Илья Мельштейн.
Ждем ваших звонков с 23 часов, по вторым в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в прямом эфире с Михаилом Маргеловым, Комитет Совета Федерации по международным делам. Михаил Витальевич, вот все-таки про Афганистан. Скажите, пожалуйста, а вот эти выборы, которые там прошли и так интересно закончились, когда господин Карзай признан президентом без второго тура, они дают хоть какую-то надежду на стабильность? Или, в общем, Афганистан так и будет разбит вот на эти регионы, где есть губернатор Кабула, господин Карзай, есть зоны, контролируемые разными полевыми командирами, и есть, собственно, зона влияния Талибана.
К великому сожалению, инкубатора демократии для Большого Ближнего Востока в Афганистане не получилось. Как его, собственно, не получается и в Ираке. Я говорю об этом без малейшей издевки, говорю об этом с сожалением и грустью, потому что после вот подобным образом организованных и оркестрированных выборов в Афганистане, до этого в Ираке, крайне сложно будет нашим американским партнерам, скажем, участвовать в подготовке выборов в палестинской автономии, которая запланирована на конец января будущего года. Очень сложно будет помогать в организации и мониторить выборы в Судане, которые запланированы на апрель будущего года. Вообще сложновато будет как-то вот с этими новыми стандартами демократическими приходить в страны Большого Ближнего Востока, Африки и Азии и говорить, вот она модель.
Идите. Но вы не будете же отрицать, путем, что как Курдистан, часть Ирака, достаточно стабилен?
Ну, прекрасно, но это было и до вторжения в Ирак, до свержения Саддама Хусейна, до того, как администрация Буша сделала самый антиизраильский шаг в истории Соединенных Штатов Америки, уничтожив балансир для режима аятолл в Иране, сделав Иран сильнейшей державой Большого Ближнего Востока.
Да, но тем не менее, значит, у них было просто больше времени на то, чтобы наладить собственную жизнь по каким-то достаточно, ну, относительно пристойным лекалам, ну, и без терроризма,
согласитесь. Курды это делали еще с конца 40-х годов, и делали это исходя из принципов межкланового баланса, то есть вот нечто похожее, может быть, на Дагестан, на Ливан, в том виде,
развитой феодализм.
Его оставили французы. Ну, если хотите, кланово-племенная демократия.
Почему же кланово-племенная демократия не получается в Афганистане сейчас?
В Афганистане традиционно всегда существовала племенная демократия, вот так называемая шура, совет, джерга лидеров пуштунских племен, эти люди делегировали своих представителей в некие, простите за тавтологию, представительные органы при верховной власти в Кабуле. Здесь эту систему предложили сломать, предложили организовать выборы по западным лекалам. Западные лекала без адаптации к исламскому миру не подходят.
Да, вы сказали, что Иран стал сильнейшей державой, действительно, в регионе из-за изменения баланса сил там. Вот как вы считаете, все-таки проблема ядерного досье для Ирана будет как-то решена? И может ли Россия помочь в том, чтобы решить этот вопрос? И насколько я понимаю, все-таки боятся не Ирана вообще, а Ирана не демократического, проводящего выборы, которые похожи, кстати говоря, в чем-то и на российские, правда, таких демонстраций, только протеста нет. Боятся Ирана, который многим напоминает нацистскую Германию.
Ну, самое страшное, наверное, что можно себе представить, и вы вряд ли найдете в России хотя бы одного ответственного политика, который бы поддержал эту идею, это представить себе Иран с ядерной бомбой в условиях непрозрачного, непредсказуемого политического развития внутри этой страны. И мы всегда говорили и говорим, что для России абсолютно неприемлемо обладание Ираном ядерного оружия, то есть нарушение режима нераспространения ядерного оружия, нарушение правил, установленных МАГАТЭ. Как и другие страны, играя по правилам МАГАТЭ, естественно, Иран имеет право на строительство ядерных электростанций, на развитие ядерной энергетики, в конце концов, на применение изотопов в медицине, технологии масса, где применяются радиоактивные материалы. Собственно, вот почему мы и предложили, и радостно, что иранское руководство на это соглашается, обогащение урана вне территории Ирана. Россия, Франция здесь готовы подставить плечо. По крайней мере, в последние месяцы такие сигналы о здравомысленном подходе из Тегерана идут. Будем надеяться стучать по дереву. По крайней мере, персы умеют играть в политические шахматы, умеют торговаться на базаре, а вот в регби с ними играть не надо, это не работает.
Ну, меня удивляет, знаете что, что довольно редко упоминают, что Иран одна из немногих стран, которая имеет некие, скажем так, территориальные претензии к России, я имею в виду шельф Каспийского моря, который так и не разделен, не урегулирован этот вопрос именно из-за позиции Ирана.
Более напомню, что порядка полутора лет назад иранская береговая охрана достаточно жестко вела себя в отношении российских рыбаков, вплоть до стрельбы. Вообще достаточно непросто иметь своим соседом сильнейшую державу Большого Ближнего Востока. Поэтому, собственно, мы и выступаем за политический диалог, мы выступаем за то, чтобы договариваться, а не перекрикивать друг друга в мегафон.
Я бы все-таки заметил, что, мне кажется, многие российские политики живут прежним умонастроением, когда Советский Союз был по массе параметров сверхдержавой, а нынешняя Россия все-таки является крупной, но региональной или континентальной державой. Все-таки это масштаб несколько иной, в том числе и в политическом аспекте.
Здесь дело даже не в масштабе, дело в, скорее в масштабе интересов и в способности эти интересы реально защитить и обеспечить. Абсолютно очевидно, что мы не собираемся доминировать в бассейне Каспийского моря, но у нас там есть серьезнейшие законные интересы. Мы призываем к тому, чтобы договариваться, в том числе и по шельфу. Очень надеемся, что наши соседи нас услышат.
Вот нам пишут, Алла Павловна, во всем цивилизованном мире сохранилось понятие союзники, друзья и партнеры тоже, только власть России действует не во имя национальных интересов россиян, а во имя собственных амбиций, собственных интересов. У нас теперь все враги, кроме Северной Кореи и подобных стран. Кстати, действительно интересно, ведь Северная Корея теперь ядерная держава, граничащая с Россией, между прочим. Как-то, но она как-то мало беспокоит, похоже, российское руководство и вас, вот, международников.
Не совсем так. Я напомню, что летом мы приняли решение о развертывании самых современных противовоздушных, противоракетных комплексов С-300 на Дальнем Востоке.
А специалисты говорили, что их там нет.
Ну, уж не знаю, с какими вы специалистами общаетесь.
С теми, которые печатают вас в ежедневном журнале.
Понятно. Значит, запуск, последний запуск корейских тапходонов, в том числе и в направлении российской территории, отрезвил тех у нас, кто полагал, что ядерно-ракетные амбиции Северной Кореи – это не более чем теория. Понятно, что это практика, причем практика достаточно нетехнологично исполненная. Да? Корейцы, северные корейцы не могут гарантировать, куда эти самые ракеты полетят.
То есть это оружие такой угрозы?
Ну, для нас как бы эта угроза возникла по факту пуска ракет, это абсолютно понятно. И мы на это должны реагировать. Опять же, мы выступаем за политические меры в качестве мер воздействия на северокорейское руководство. Но то, что нам необходимо держать наш оборонный порох сухим, для нас это тоже понятно.
Ну, то есть, можно было бы начать строительство какой-то международной системы противоракетной обороны скорее с Северной Кореи, а не с Ирана?
Ну, мы же Джорджу Бушу-младшему об этом и говорили. Мы говорили, что угрозы общие. Если это угрозы общие, то они идут не только с юга, но они идут в том числе из Дальнего Востока, и, наверное, не стоит защищаться от общих угроз, вынося щит куда-то глубоко в Восточную Европу, где он не очень понятно, зачем нужен. Хорошо, что администрация Обамы эти аргументы услышала.
Вот нам пишут, самые явные враги России – это НАТО, США, Грузия, теперь еще и Великобритания, а друзья – некоторые страны Латинской Америки, Ближнего Востока и Северная Корея.
Ну, насчет враждебности, насчет враждебности НАТО утверждение, мягко говоря, наивное.
Ну, слушайте, пропаганда, между прочим, которая ведется по государственным каналам или велась до последнего времени, она именно так и рассказывала,
Михаил,
что
не знаю,
НАТО ползет к границам России.
Далек от пропаганды.
Неужели вы не смотрите телевизор?
По долгу службы иногда это делаю.
Да, я бы сказал, уже далек от пропаганды.
Более того, даже иногда там выступаю. Так вот, понимаете, если бы в российском руководстве не понимали прекрасно, что НАТО, скажем, защищает наши южные рубежи, воюя против талибов в Афганистане, наверное, мы бы не предоставляли НАТО транзит через российскую территорию. Если бы мы не понимали, что для нас важно оживить работу Совета России-НАТО и выстраивать партнерские отношения, наверное, мы бы не ждали в Москве генсека НАТО господина Расмуссена и не собирались его принимать на самом высоком уровне.
И не посылали бы туда Дмитрия Рогозина с его конфронтационной риторикой.
Да бросьте, Дмитрий Олегович опытный политик, он работает так, как надо.
Как нажмут на кнопку, так он и работает.
Михаил, уважайте посла Российской Федерации, к тому же чрезвычайного и полномочного.
Да, он давно у нас не был, поэтому у нас есть на него обиды. Ну, зачем же тогда было бороться против неудачной, как оказалось теперь, радарной системы, которую американцы хотели разместить в Польше и в Чехии с этими противоракетами, с десятком всего, когда оказалось, что будет совсем другая система, более дешевая и эффективная, и которую можно развернуть по всему миру. Там тоже был разговор, что борьба идет с НАТО.
Мы боролись не против железяк, которые, извините за просторечие, пытались развернуть в Польше и Чехии. Мы боролись против принципиально неприемлемого для нас подхода одностороннего принятия решений по европейской безопасности. Вот это нам принципиально казалось и кажется неправильным. Неправильно договариваться о щите, противоракетном щите для всей Европы только с двумя странами, игнорировав при этом, скажем, Европейский Союз,
они
другие европейские державы. Ну, мы же, на самом деле, в данном случае отстаивали, как это ни странно вам может показаться, общеевропейский интерес. Россия – европейская держава, может быть, не евроатлантическая, евротехоокеанская, но это так.
Ну, лучше бы Россия отстаивала общеевропейский интерес, например, не блокируя улучшение деятельности Европейского суда. Вот вы, как парламентарий, что против ратификации
протокола? Я не просто за эту ратификацию, как только наша Государственная Дума совершила ошибку, отправив 14-й протокол к Европейской конвенции обратно в комитет на обсуждение.
До сих пор обсуждаю.
Я опубликовал тут же на следующий день статью в независимой газете, которая начиналась словами: Государственная Дума совершила непростительную политическую ошибку. Я этой позиции придерживаюсь и по сию пору. Я понимаю, что Государственная Дума готова будет, по крайней мере, до конца этого года вернуться к рассмотрению 14-го протокола. Я очень надеюсь, что мы будем двигаться вперед. Более того, по 6-му протоколу, по окончательной отмене смертной казни, я тоже очень надеюсь, что сейчас предоставилась удобная возможность вынести этот вопрос на обсуждение в Государственную Думу и добиться ратификации 6-го протокола с тем, чтобы закончить присоединение России к Европейской конвенции по правам человека.
Ну, то есть вы противник смертной казни?
Я очень решительный противник смертной казни. Не всегда говорил об этом открыто.
А вы можете представить, что 9 числа Конституционный суд даст какое-то разъяснение, которое позволит ввести ее снова?
Я слабо себе это представляю, исходя из просто элементарной логики правоприменителей. Я достаточно много общался с представителями силовиков по поводу их отношения к смертной казни. Это не сохранение смертной казни в законодательстве, это неэффективное средство профилактики преступлений. Напомню, 11 сентября 2001 года против США был нанесен самый массированный террористический удар. Наличие и применение в США смертной казни не предотвратило пилотов самолетов от того, чтобы не ударить по небоскребам.
Спасибо. Михаил Маргелов, глава Международного комитета Совета Федерации, ведет передачу Михаил Соколов. Мы продолжим разговор в прямом эфире после выпуска новостей. Сейчас я напомню, что 3 ноября в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Афганистан. Выборы не оставили выборы. Выбором может ли перезагрузка быть успешной? И повтор этой программы в час ночи, в 3 часа дня, в среду. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В России число жертв гриппа H1N1 достигло 14, сообщила заместитель министра здравоохранения Вероника Скворцова. В ряде российских регионов в связи с высоким уровнем распространения гриппа и острых респираторно-вирусных заболеваний вводится обязательное ношение масок. Оппозиционное движение «Левый фронт» заявляет об очередном задержании своих активистов в Москве. В понедельник вечером 5 активистов увезли в отделение милиции Тверское, где их около 3 часов допрашивали сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом, сообщила пресс-служба «Левого фронта». Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева удостоена ордена за заслуги перед Федеративной Республикой Германия. Как сказано в заявлении немецкого посольства в Москве, таким образом Германия отметила многолетнюю борьбу правозащитницы за демократические ценности и права человека. Президент Чехии Вацлав Клаус сегодня подписал Лиссабонский договор о реформе структур Евросоюза. Процесс ратификации договора тем самым завершен. Чехия оставалась последней из 27 стран ЕС, не сделавшей этого. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал всех афганцев, включая своих политических оппонентов, к сотрудничеству. На пресс-конференции в Кабуле на следующий день, после того, как избирательная комиссия провозгласила его победителем президентских выборов, Карзай выступил за формирование широкого правительства. Хамид Карзай также пообещал вести решительную борьбу с коррупцией. Соединенные Штаты в ближайшее время выступят с масштабными программами сотрудничества с исламским миром в сфере экономики, науки и образования. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон на международном форуме в Марокко.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, со мной в московской студии нашей глава Международного комитета Совета Федерации России Михаил Маргелов, он же специальный представитель России по Судану, но я должен все-таки что-то спросить о Судане. Вы там давно были?
Давненько было, сейчас собираюсь первую неделю декабря провести там, в Хартуме, на юге Судана, в Дарфуре и в Кордофане.
Ну, а там такой действительно варварский режим, там женщин унижают, все так очень круто даже по арабским меркам, я так понимаю.
Кстати, я впервые приехал в Судан в 2006 году, и когда приехал тогда в Дарфур, меня поразило, что в отличие от ряда соседних африканских стран, там на рынках не продается оружие свободно, там нет работорговли. И когда летишь над Дарфуром, там нету сожженных деревень.
Ты что, война не идет уже?
Она идет, но она идет в форме, к сожалению, традиционного для этого региона постоянного столкновения племен. В первую очередь столкновения экономических интересов земледельцев и скотоводов. Только если 500 лет назад проблемы между подобными племенами решались копьями, луками и стрелами, то сейчас крупнокалиберными пулеметами и неуправляемыми ракетными
снарядами. А кто их продает туда?
Я тут, будучи в Чаде месяц назад и встречаясь с некоторыми, как принято говорить, фигурантами политических процессов в этом регионе, спросил, а оружие-то откуда? Ответ был удивительный. Да друг у друга отнимаем. Но судя по тому, что говорят ООНовцы, судя по тому, что говорят французские военные, в регионе все больше и больше даже не оружия из стран бывшего Варшавского договора, а все больше и больше нового китайского оружия, может быть, не очень качественного.
Но Китай вообще по всей Африке активно действует, это правда.
Он активно действует, да, и как экономический игрок, и как политический игрок, и как теперь еще игрок на рынке военно-технического сотрудничества.
А что же России надо в этом регионе, вроде бы нищим, разоренным войной? Неужели там столько нефти, что есть за что, так сказать, бороться и посылать даже специального представителя?
Там много нефти, там много урана, там много золота, там сливаются белый и голубой Нил, это одна из крупнейших житниц Африки. Ну, список можно продолжать, это крупнейшая по территории страна Судана. Я могу вам сказать, чего нам не нужно. Нам не нужно, чтобы на карте Африки появилось второе Сомали в январе.
Ну, там пиратов быть как? Могут появиться, кстати?
Там другое. На Ниле вряд ли пираты могут появиться. Там
и приплыть в Египет.
Там мало кого грабить. Да нет, там невозможно из Южного Судана приплыть в Египет напрямую через болото, там даже пирога с трудом пройдет.
Закупят Судану воздушные подушки, прогресс идет вперед.
Как вариант, да. Или летающие лодки, значит, конструктора Бериева.
Не надо.
В Таганроге, не надо. Вот, дело в том, что в 2011 году референдум о единстве или расколе Судана. И в случае раскола появляется еще одно, а потом, может быть, и еще не одно государство, которое вряд ли может быть до конца состоявшимся в условиях международного экономического кризиса, вряд ли кто-то будет его кормить на 100%. Может пойти цепная реакция по
Африке.
Слушайте,
ну была же вот ситуация, когда Нигерии не дали распасться, так сказать, в гражданской войне эту Биафру усмирили, но, в принципе, может быть, опыт Эритреи, развода ее с Эфиопией, он был бы позитивным.
Опыт цивилизованного развода, относительно цивилизованного в соответствии с правилами Афросоюза, как в случае Эфиопии и Эритреи, наверное, был бы приемлем. Но беда в том, что, как и в случае с Сомали, В Судане может возникнуть ситуация постоянной войны, незатухающего конфликта. Нефтяные, главные нефтяные запасы лежат как раз в пограничной зоне между севером и югом, в основном в районе Абьей. И это тот район, который является спорным. Север и юг не договорились о его будущем.
Ну что ж, давайте мы сделаем небольшую паузу из любимой Михаилом Маргеловым темы арабистской, экзотической. Все-таки перейдем к разговору со слушателями. Вопрос Бориса из Москвы. Пожалуйста, председатель Международного комитета Совета Федерации вам ответит. Борис, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Всем здоровья, счастья и любви.
Спасибо.
Которого много не бывает.
Так.
Я коренной москвич.
Так.
Родился на Мещанке. Мне 74 года. Вот. Значит, мне страшно за страну. Я уже не сомневаюсь, что она превратится в мусульманскую. России не будет.
Какой вы интересный человек, Борис. Ну что, надо отвечать на такие резко поставленные вопросы, Михаил Витальевич.
Я тоже коренной москвич. Мне 44 года. Я родился в Филатовской больнице на Большой Садовой. И, вы знаете, я могу вам сказать, что в отличие от ряда западноевропейских столиц, мы вряд ли можем бояться того, что испытывает, скажем, Париж, что испытывает Берлин, что испытывает ряд других государств, где происходит, простите, столкновение цивилизаций. Я напомню, для России мусульмане являются автохтонным, традиционным населением в таких регионах, как Поволжье, Сибирь, ряде других регионов. Мы, христиане, мусульмане, иудеи, буддисты, живем, в общем-то, много сотен лет достаточно мирно друг с другом. Другое дело, что у нас возникают проблемы с мигрантами из других государств. Но это не только...
Тема адаптации,
да, но это не только мусульмане. Это и китайцы на Дальнем Востоке, это и корейцы. Это, на самом деле, колоссальная сложная проблема. И здесь, в этой связи, я бы как раз не боялся того, что мы утратим свою идентичность национальную, культурную. Я бы как раз боялся того, что у нас постоянно, из года в год, растет ксенофобия. У нас то там, то здесь происходит столкновение на межрелигиозной и межрасовой почве. И, к великому сожалению, в обществе нету сегодня пока достаточно четко артикулированного запроса на то, чтобы этому противостоять.
Да, я вот сегодня смотрел, что будет происходить в этот странный искусственный праздник День народного единства, основанный на, безусловно, лживой исторической дате и на странной трактовке того, что
Михаил,
было...
Михаил, спокойнее воспринимайте, это просто как еще один выходной. Не нервничайте так.
Я-то могу воспринимать, да и ни в коем случае не нервничаю, как вы можете заметить. Просто я с интересом обнаружил, что из тех митингов, которые на 4 число назначены, большая часть, там десяток как минимум, это митинги разного рода националистических организаций. Организаций, которые, безусловно, ставят тему «Россия для русских», этно-национального превосходства большого народа, самого крупного в России и так далее. Это, знаете, медицинский факт. 4 числа вы увидите какой-нибудь русский марш, нацистские лозунги и так далее. Поэтому праздник, который вот придуман, «Единой России», в которой вы, кажется, состоите, он, к сожалению, в общем, реализуется вот именно этими группами и в этой тематике.
Ну, в этом смысле, наверное, это задача тех, кто должен на пропагандистском поле противостоять вот этим националистическим партиям.
Это вы к Суркову нас отсылаете, Владиславу Юрьевичу?
Ну, почему же только к нему? Я думаю, у нас достаточно много людей, которые занимаются идеологической работой. И вот это поле надо перехватывать у националистических группировок, перехватывать самым решительным образом, потому что нет ничего более антирусского, чем призывать силой устанавливать доминирование русского народа над всеми другими народами в России. Это я говорю как русский человек.
Давайте еще подключим слушателя. Аркадий из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пару месяцев назад в прямом телеэфире по новостям РЕН-ТВ высокопоставленный сотрудник Генштаба Российской Армии объявил во всеуслышание, что вероятными противниками являются Украина, Грузия и страны Балтии. Но ясно, что могучая агрессивная Эстония наверняка собирается напасть на маленькую, но гордую Россию. Одно из двух, и не знаю, что хуже. Это реальная политика российского государства или это высокие чины Генштаба Российской Армии, такие отвязанные? Как бы вы это прокомментировали?
Пожалуйста. С удовольствием прокомментирую. Как представитель в Совете Федерации от администрации Псковской области, которая имеет честь граничить с маленькой и гордой Эстонией, обладающей мощной 2500 солдатской армией, с Латвией, обладающей не менее мощными вооруженными силами, военно-морским флотом. Могу сказать, что на самом деле люди, планирующие военные операции, преподающие в военных академиях в самых разных странах, очень похожи. Буквально вот в эти дни завершаются военные учения на территории Латвийской Республики, которые на самом деле проводятся по очень интересному плану. Там сказано, что Россия и Белоруссия совершили агрессию против Латвийской Республики.
А знаете, в Белоруссии проводились совместные российско-белорусские учения, где планировалось наступление на территорию Польши.
А в Соединенных Штатах Америки до сих пор во всех военных планах, к великому сожалению, наша страна фигурирует под названием вероятного противника.
Неужели вы их читали?
Они открытые, их не надо добывать оперативным путем. Так вот, к великому сожалению, во всех странах мира огромное количество людей, которые привыкли ездить по рельсам, а не по дорогам. Огромное количество людей, которым удобно периодически из шкафа вынимать пыльный китель времен холодной войны и периодически одевать его на себя, даже если он трещит на спине и пузе. Вот когда уйдут эти поколения, тогда, я очень надеюсь, здравомыслие в международной политике будет значительно больше.
Ну, вы знаете, как кажется многим, вот это эти жупелы, они используются как раз российской властью исключительно в внутриполитических целях, скажем, антиамериканизм, антизападничество, оно позволяет вести бесконечную и очень странную борьбу с демократами и либералами на телепропагандистском фронте. Уже и либеральных партий-то в живых практически не осталось, а те, которые остались, они такие, знаете ли, как это называется по-павловскому, да, симулякры, вот, нечто мифическое или полумифическое, вот, а борьбу с ними не на жизнь, а на смерть, тем не менее, ведут. Вот как, опять же, как практически международник, вы не думаете, что выгоднее было бы отказаться все-таки от этого образа врага, от использования вот этих приемов? В том числе и имидж бы России на Западе, да и на Востоке был бы получше, все-таки, ну, денег столько бы не надо было ставить на какой, тратить на какой-нибудь канал типа Russia Today.
Туда-сюдей.
Да.
В 2003 году перед думскими выборами я, уже будучи председателем комитета Совета Федерации по международным делам, направил открытое письмо тогдашнему спикеру Госдумы Геннадию Селезневу и спикеру Совета Федерации Сергею Михайловичу Миронову.
Древние времена вы вспомнили.
Тем не менее, их полезно сейчас вспомнить. Где я призвал двух уважаемых спикеров сделать все, чтобы внешнеполитическая тематика не стала заложником внутри политической борьбы. Я никогда не забуду, но это был просто истошный крик Геннадия Николаевича Селезнева, который написал удивительное письмо Сергею Михайловичу Миронову с требованием призвать меня к ответу и пригвоздить к позорному столбу.
Вы не хотите Борису Вячеславовичу написать, Грызлову?
Вы знаете, я...
можно Владимиру Владимировичу Путину и Дмитрию Анатольевичу Медведеву?
А также Джорджу Дабл-Ю Бушу и ряду других
европейских лидеров. Вы очень любите вспоминать тех, кто уже ушел от нас.
Вы знаете, нет, я просто люблю вспоминать тех, которые, к великому сожалению, внешнюю политику делают заложниками внутрь. Потому что ничего более внутриполитического для Соединенных Штатов Америки, чем война в Ираке, в прошлые выборы придумать было нельзя. Америка спорила за или против Маккейна, за или против Обаму, говоря не о системе здравоохранения и медицинского страхования.
И об этом тоже.
Но сначала об Ираке и об Афганистане.
Там, где гибнут люди, естественно, это обращает внимание. Понимаете? В конце концов, в России люди гибнут на Северном Кавказе. Теперь не в Чечне, а где войну вы пропагандировали в свое время.
Я пропагандировал не войну. Я рассказывал про антитеррористическую операцию. Первую, до 11 сентября.
Вот.
Да.
А вот теперь гибнут в Дагестане и в Ингушетии, и те, кто еще не оболванен совсем российским телевидением, они, конечно, понимают, что это, безусловно, горячие точки. Слава богу, что мы не говорим там о какой-нибудь опять мировой закулисье в этом случае. Это все-таки российская проблема, согласитесь.
Мы никогда не прятали голову в песок по поводу наших российских проблем. То, что происходит на Кавказе, это бесспорно продолжающийся кризис, кризис долгий, кризис очень тяжелый для его разрешения. И то, что я могу сказать сейчас, вот, ну, последние 10 лет, наблюдая за тем, что происходит на Кавказе, никакие московские рецепты в стратегической перспективе на Кавказе не работают. Только договоренности между народами, между кланами, между авторитетными группами могут поддерживать хрупкий баланс сил. В противном случае все это скатывается в какой-то неуправляемый уже кризис.
Господин Маргелов, вы только что сказали о негативных выборах в Афганистане, будущих выборах в Палестине. А чем российские выборы отличаются от их выборов? Или российская фальсификация хорошая, а их фальсификация плохая? Я не вижу различия. Объясните мне, пожалуйста, Анна Павловна, пенсионерка.
А я вам объясню, Анна Павловна. Вы ходите на выборы и требуете, чтобы ваши родственники, соседи, молодежь, которую вы знаете, тоже ходила на выборы.
Требуйте невозможного.
Нет. Будьте гражданами.
А потом перепишут протоколы.
Не будьте публикой. А вы приходите все и голосуйте. Вот тогда, будучи гражданами, не надо будет потом жаловаться.
А вы ходили на выборы московские?
Ходил.
Вам понравился? Победа Единой России любой ценой.
Знаете, поскольку моему старшему сыну 18 лет исполнилось, это были первые выборы, в которых он участвовал, я думал, в общем-то, в первую очередь о своем сыне старшем.
И он у вас будет ходить на выборы, думаете?
А гражданином надо быть.
Да, человеком быть обязан. Вот яркий вопрос. Считаете ли вы правильным назначение в общественную палату ведущей телеканала Тины Канделаки? У нас что, в стране более нет достойных людей на это место?
Я, при всем уважении, не очень хорошо знаком с работой общественной палаты и с
Говорят, она влиятельнее, чем Совет Федерации
списочным
теперь.
Списочным составом.
Ну, Николай Сванидзе все знают.
Наверное, мне как-то просто в жизни не везло. Я не сильно пересекался с общественной палатой, как с институтом.
Обратите внимание, общественная палата теперь имеет право экспертизы обязательной всех законопроектов. Так что, если вы в Совете Федерации примете какой-нибудь законопроект, теперь они должны будут давать вам заключение.
Вы знаете, я сейчас говорю, на самом деле, без ерничества. Мне действительно было бы очень интересно. Вот меня сейчас занимает проблема более активной вовлеченности нашей страны в миротворческие операции ООН по всему миру. И по этому вопросу сталкиваются сейчас разные мнения. Наверное, кстати, мы привлечем в том числе и экспертов и из общественной палаты для того, чтобы поддержать расширение нашего участия в миротворческих операциях.
Ну, куда уж расширять-то больше? Ведь принят, насколько я помню, закон, который расширяет возможности президента применения вооруженных сил за пределами Российской Федерации, причем с очень странными формулировками. Там защиту российских граждан, и некоторые соседние страны, где довольно много российских граждан живет, уже как-то говорят о российском экспансионизме. То есть этот закон сделан под это и не способствует добрососедским отношениям.
Нас не надо бояться, мы не собираемся ни на кого нападать. А что касается
даже
наших...
на Грузию?
А мы не нападали. Что касается наших...
Только оккупировали две части Грузии.
Ну, давайте поговорим о том, что было на Южном Кавказе, если хотите. Это для меня в том числе личная трагедия по ряду причин. Я до последнего момента, до июля месяца, включая июль месяц, участвовал в закрытых российско-грузинских консультациях по поводу того, как выходить из кризиса. И то, что господин Саакашвили ударил из города в Пасхинвалу, это было в том числе и для меня личное оскорбление, личный обман меня. Поэтому давайте об этом как-нибудь подробно поговорим.
Можно отдельно долго обсуждать, как началась война, как она развивалась, но факт тот, что часть Грузии оккупирована, и мир это не признает, кроме стран, которым Россия заплатила тем или иным способом.
Но все-таки возвращаясь к вашему вопросу о том, как используют наши вооруженные силы за рубежом, Я могу сказать из своего опыта в Судане, в Чаде, в Западной Сахаре, везде, где работают наши миротворцы, а это военные высочайшего класса профессионалы, это вертолетчики, врачи, саперы, инженеры. Все о них говорят только в превосходной степени. Поэтому если что-то мы и делаем для улучшения образа России за рубежом, то наши миротворцы в этом только помогают.
Михаил Андреевич из Москвы, пожалуйста.
Спасибо. А я вот имею отношение к проектированию вот этой станции в Бушере, в Иране. Как вы считаете, там нужно ставить противоракетные комплексы вот в этом плане миротворческих сил?
А вы там сейчас работаете? Или...
Нет, я при проектировании этого.
Понятно.
Вы знаете, я здесь не специалист по безопасности ядерных объектов. Это достаточно, насколько я понимаю, специфическая тема. Я не уверен в том, что ядерные электростанции в других странах прикрыты системами противовоздушной обороны везде, где бы то ни было. Не знаю, не уверен, что это сделано в том числе у нас и в Соединенных Штатах Америки.
А продавать ракеты Ирана нужно российские? Ну, противоракеты?
Понимаете, какая история? Мы никому не продаем наступательного оружия. Мы не продаем то, что можно использовать при нападении. Оборонительное оружие, опять же, если мы продаем, то мы всегда это делаем не в обход каких бы то ни было международных санкций. Мы играем по правилам. Нравится это кому-то или нет, но мы будем продолжать так делать.
Да, вот нас возвращают к внутриполитическим темам, уж извините. 4 ноября власть разрешила шествие митинги националистам. В то же время, когда в защиту 31 статьи Конституции о свободе митингов выходит 500 человек, эти мероприятия не разрешают. Это говорит о том, что страна представляет собой абсолютно незрелое общество, которое не понимает, что происходит, не знает, что основной закон Конституции нарушается властью, запрещается свободное проведение митингов, власть проводит противоположные Конституции законы. Если в стране не действует основной закон, значит, страна представляет собой непонятную и неадекватную властную структуру. Наталья Львовна. Ну, Наталья Волна, кстати, намекает, что Россия похожа на Иран, который, вы говорили, закрытый, там непонятный, непредсказуемый и так далее. Что скажете, представитель черного ящика власти?
Вы знаете, Михаил, я вам скажу так, что вот уже, наверное, в течение последнего полугода я участвую в строительстве институтов гражданского общества снизу, не по указке Кремля, как выражаются ваши слушатели. Мы в нашем доме в Строгине на улице Исаковского создаем ТСЖ, Товарищество собственников жилья, и проходим все круги ада борьбы с фирмой-застройщиком, которая отказывается нам выдавать требуемые документы.
А вы к Юрию Михайловичу Лужкову обратитесь, он все решает в Москве. Такой режим создан.
Михаил, вы знаете, я хочу пройти все пути так, как их надо пройти, по правилам, в соответствии с правилами. И вот если и когда правила не будут работать, вот тогда мы будем на законных основаниях уже применять все наши гражданские права и действовать в соответствии с ними.
Сразу возникает подозрение, что вы решили уйти из политики в управдома, как это сделал, как вы помните, один литературный герой.
Рановато. Чтобы это сделать, надо сначала попытаться по льду перейти реку Днестр и быть задержанным румынскими пограничниками. А вот с этим сложновато сейчас. Река, по-моему, не замерзает уже.
Да, и вообще можно проехать, похоже, без визы многим. В том числе и вам с дипломатическим паспортом.
Татьяна, вы знаете, это очень удобно.
Да, Татьяна, не могут успокоиться люди. На выборы имеет смысл ходить, когда снимут 7% барьер. Появятся новые лица, новые лидеры, чего ужасно боятся. Чуров сделал свое заградительное дело и может почивать, а покоиться, пишут, покоиться на лаврах. Люди не видят, за кого голосовать.
Вы все-таки сходите, может быть, пробьют 7% барьер те партии, которые вы поддерживаете.
Странно это слышать от представителей «Единой России».
Совет Федерации, напомню, не партийная палата. Мы представляем регионы, а не политические
партии. А партбилета у вас нет?
Читайте Конституцию. Наши партбилеты мы оставляем у входа.
Хорошо. Михаил Маргелов, представитель Совета Федерации. Только что закончился визит британского лидера господина Милибенда, и многие комментаторы на Западе пишут, что визит в значительной степени неудачный, поскольку вот их очень волнует тема об убийстве Александра Литвиненко. Как вы считаете, долго ли российские власти, то есть и вы тоже, будут прятать в парламенте спецслужбиста, обвиняемого в ядерном терроризме на территории Британии и зверском убийстве, действительно, зверском убийстве политического противника путинского режима?
Михаил, но когда Милибенд был здесь, ему предложили вот то дело, которое так занимает, на самом деле, многих, дело Литвиненко, вынести в российский суд. мы не можем изменить Конституцию и выдать гражданина России по требованию иностранного государства. Но вот ничего поделать с этим не могу.
Так. Но есть господин проблема, что Россия, кроме того, не дает на своей территории расследовать кое-какие моменты этого дела, правда?
Я вам скажу так, что надежда на приезд Милибенда была и, по-моему, остается. Сюда следующее. Мы должны сначала перезапустить наше сотрудничество, в том числе и сотрудничество правоохранительных органов. Ведь британцы же заморозили наше сотрудничество в контртерроризме. На мой взгляд, это серьезная ошибка. Замечу, с их стороны. Вот когда будет перезапущено это самое сотрудничество, наверное, и другие дела пойдут легче.
Знаете, многие западные политики, правда, к сожалению, уже не высшего ранга, продолжают выражать озабоченность ситуацией в России, наличием политзаключенных, такими делами, как дело Михаила Ходорковского, тем, что российские власти не могут расследовать такие убийства, как Анны Политковской, госпожи Истемировой, например, адвоката Маркелова и так далее. Маркелова, да, извините. Маркелова. Что делать, собственно? Вот почему эти проблемы больше волнуют западных политиков, чем российский истеблишмент?
Почему же? Все эти темы звучат, и в том числе и в Верхней Палате российского парламента, и на заседаниях профильных комиссий, о неэффективности нашей судебной системы, о неэффективности нашей системы расследований, дознаваний. Мои коллеги из профильных комитетов говорят постоянно, и не знаю, может быть, вам просто надо к нам почаще на разного рода слушания ходить, у нас двери-то открытые.
Ну, влиятельность вашей палаты, она действительно под большим вопросом, поэтому я не уверен, что эти слушания, они могут что-то изменить в траектории российской внешней политики.
Ну, вот в конце передачи гостю отвесили оплеуху. Михаил, ну как вот, какой вы хозяин после этого? Лучше бы кофе налили.
Ну, это вы еще получите, а вот люди-то пишут другое, они заходят с другой стороны. Вот пишет Александр: господин Маргелов, вы позорите вашего великого деда, с честью носившего пыльный китель времен холодной войны.
Да бросьте, Александр, хватит меня учить уважению к моим родственникам. Я никогда никого не позорил и не позорю. Не тогда, когда под пулями стоял, не тогда, когда отстаиваю свои политические убеждения.
Ну вот видите, они видят все-таки в вас не представителя режима, а какого-то такого либерала, странным образом засевшего в Совете Федерации. Это действительно любопытная ситуация. Вас это не удивляет?
Да вы знаете, меня уже на 45-м году жизни давно ничего не удивляет.
Ну, тем не менее, это интересно, потому что то, что удалось услышать по некоторым вопросам, все-таки сильно расходится с линией правящей партии, в которой, я так и не понял, вы состоите или нет?
Да состою я в «Единой России». Что же вы так нервничаете?
Ну, почему же вы от этой чести так уклоняетесь?
Я не уклоняюсь от этой чести, я просто напоминаю вам Конституцию. У нас есть палата, Нижняя палата парламента Госдумы, там есть политические фракции, а у нас представительство региона.
То есть днем вы беспартийный, а вечером единорос?
Ни в коем случае. У меня ненормированный рабочий день.
Ну что ж, гостем московской студии «Радио Свобода» был председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Михаил Маргелов. Он же специальный представитель президента России по Судану. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. А итоги дня сегодня подведет Дмитрий Волчек. Убийство Шабтаев, фон Колмановича. Неправда, не фоном. Активисты левых и правых готовятся 4 ноября.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Лозунг «Красная площадь народу» не понравился милиции.
Комментарии экспертов.
Бывший резидент КГБ в Лондоне о перезагрузке российско-британских отношений.
В блогах «Свободы».
Благотворительность в России. Чем активнее волонтеры, тем пассивнее государство.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.